Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.
Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую всех наших слушателей на авторской программе главы Россотрудничества Евгения Примакова. Евгений, здравствуйте. Перед тем, как вам передать борозды правления программы, нашим слушателям напомню, можно свой комментарий нам направить через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть приложение, есть телеграм-канал «Радио Спутник», ну и телефон у студии прямого эфира 95-95-91-2, телефон московский. На этом все, Евгений, прошу, все с преамбулы. Теперь, собственно, амбула. Евгений, прошу вас.
Да, слушайте, звоните, пишите. Мне будет интересно с вами пообщаться. Это всегда большая радость. Алексей, рассчитываю, что все-таки у нас будет с вами диалог, так всегда
интересно. С удовольствием, конечно.
Да. У нас много каких-то новостей было интересных, которые я хотел пообсуждать. И, ну, наверное, первое и самое главное, ну, все-таки скоро Рождество. Буквально завтра начинается. И патриарх призвал к тому, чтобы было некое рождественское перемирие. Президент услышал это предложение. Владимир Владимирович дал указание министру обороны с 12 дня завтрашнего до 24 часов, до полуночи 7-го, чтобы было все-таки у нас некое там прекращение огня на Украине, чтобы люди могли в церковь сходить.
Давайте так, очень... прекращение огня со стороны России, потому что, понятное дело, что за украинские, за украинских военных никто ничего не может, но это одностороннее прекращение огня.
Конечно, я просто напомню, что мы, естественно, призываем украинскую сторону вот этих боевиков и так далее тоже дать возможность людям сходить на рождественскую службу, что, ну, знаете как, обстрелы-то в основном оттуда идут. То, что происходит в Донецке последние недели, если не месяцы, это вообще какая-то катастрофа. Там настолько яростно они долбят по жилым домам, по жилым кварталам, больницам, школам, детским садам и так далее, что, кстати, у многих экспертов вызывают вопросы. Это город в России, это город, столица региона российского ДНР, и на 10-й уже или какой там 11-й месяц войны вот этих военных боевых действий, специальной военной операции, уж, казалось бы, можно было, наверное, проблему решить. Мы люди не военные, не знаем, в чем дело. Есть такое соображение, что украинская сторона, конечно же, плевать хотела на вот это вот объявленное нами одностороннее прекращение огня. И как они долбили, как они пытались там сейчас и наступление какое-то очередное организовать, и просто сжигают практически свои подразделения в атаках лобовых на нашей части, вот они этим же и будут, скорее всего, продолжать заниматься. Ничего не лечится. И господин Подоляк уже заявил, что все это ерунда и прочее, прочее. Германская сторона, мы понимаем, что НАТО является, безусловно, не активно воюющей, но так или иначе стороной этого конфликта все-таки. Мое личное мнение, чтобы мне не сказали, что чиновник МИДа такое заявил, личное мнение. И вот немцы сказали, что, ну, конечно, там принимаем к сведению заявление президента России, российские планы по прекращению огня, однако, тем не менее, вот считаем, что настоящий мир, он настанет, когда Россия все свои войска выведет
за Урал.
Украины. Да, лучше за Урал, правильно, да. Потому что Подоляк, кстати, сказал замечательную фразу. Когда он сказал, что он не доверяет нашим инициативам по прекращению огня, он сказал, цитирую близко к тексту, у меня нету перед глазами или точной цитаты, что какое-то временное прекращение огня у российской стороны начнется только после того, как российские войска все будут выведены с территории Украины. Ну, мы вот, обычно же украинцы говорят не только про вот эти вот четыре области, которые вошли в состав Украины по итогам последнего референдума, они же и про Крым то же самое говорят, что все мы должны уйти из Крыма. Но ключевое, какое-никакое временное прекращение огня. То есть человек абсолютно на голубом глазу, на пятый день после Нового года, видимо, там вопрос какой-то, может быть, он бурно праздновал, поэтому проговорился, говорит прямым текстом, что боевые действия украинская сторона, даже если случится что-то там невероятное, земля налетит на небесную ось и прочее, выйдут они на границы свои с территории Российской Федерации по ситуации 24 февраля прошлого теперь уже года, то украинская сторона войну останавливать не собирает. Они говорят, ну, какое-то там временное перемирие. Вот это, конечно, демонстрирует степень цинизма украинского государства, а особенно, я боюсь, что, конечно, продемонстрирует степень цинизма то, что будет происходить с украинской стороны после 12 дня. Ну, я просто честно скажу, наверное, это плохо, может быть, это даже не особо по-христиански, все-таки мы должны испытывать надежду в связи с Рождеством, но я полон пессимизма. Мне кажется, что с 12 часов обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований, хотел сказать банд формирований, ну, по сути, да, продолжатся. Но есть такие соображения, что, во-первых, мы продемонстрируем свои чистые руки, кроме того, что, естественно, мы выполним нашу главную гуманитарную задачу – дать людям сходить мирно помолиться. Вот это задача номер один. Но мы продемонстрируем наши чистые руки, мы демонстрируем то, что то, о чем говорил сегодня, кстати, Владимир Путин в своем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом, когда он говорил, что мы готовы к переговорам, к контактам с Украиной, если Украина готова смириться с вот этой...
С новыми территориальными реалиями, да.
Да, с территориальной реальностью. И готовы. Но обратите внимание, идут активные учения совместной региональной группировки войск в Белоруссии. Происходит боевое слаживание. Я видел на кадрах видеохроники наши новые танки Т-90М «Оплот». Это, ну, после нее только «Арматы» уже идет, да? Это современнейшие танки, вершины, так сказать, нашей конструкторской мысли, еще раз помню, за скобками «Армата», которые вот в ближайшее время поступят в войска. Земля промерзнет. И сейчас вот я тоже личное мнение. Мне кажется, что после 7 января, если украинская сторона ожидаемо продемонстрирует свою недоговороспособность абсолютную, невменяемость, упоротость и злонамеренность, то, продемонстрировав чистые руки, вполне можно сделать что-нибудь еще на поле боя. Потому что нам все это время наши европейские и американские противники, не буду даже говорить недружественные страны, противники, говорили нам, себе, миру вокруг, что проблема конфликта на Украине должна быть решена на поле боя. Это цитата. На поле боя необходимо победить Россию. Мы все время говорили, ну вот, видите, какие они злодеи. Давайте говорить честно. В условиях недоговороспособности украинской стороны, в условиях абсолютной готовности в дальнейшем поддерживать этот нацистский режим вооружениями, там, чем угодно, нас старательно подводят к ровно той же самой мысли, что нет другого, к сожалению, решения, кроме как на поле боя разнести все военные возможности Украины в труху абсолютно. А сейчас, мы так понимаем, судя по действиям наших ВКС, еще и инфраструктуру Украины, та, которая электрификация плюс советская власть.
Евгений, а разрешите вот вопрос один? Извините, что чуть-чуть назад вас верну к одной из реплик. Вы сказали о том, что Россия демонстрирует чистые руки, ну, по крайней мере, планирует так продемонстрировать. А не слишком ли это часто происходит, и не слишком ли больно это оборачивается в обратном направлении? Вот я уж прошу прощения, может быть, больно. Некорректный, неуместный вопрос. Да и президент сказал прямо, но вот я не могу это не задать.
Алексей, правильный вопрос задаете. Я сам об этом много думаю, потому что вот, конечно, мы все надеялись, что и многие военачальники надеялись, явно судя по тому, как начиналась эта специальная военная операция в феврале, в начале марта, что она произойдет быстро, малой кровью, эффективно, красиво приветствуют будут наши войска там, и так далее, и так далее. Мы рады обманываться. И меня тоже иногда отчаяние либо уныние – это плохие качества, это грех смертный, тем более об этом стоит помнить перед Рождеством. Но точно такие же у меня размышления есть, что, может быть, и хватит уже. Ну, давайте все-таки гуманитарная задача самая главная.
Ой-ой-ой, Евгений, давайте, прошу прощения. Чуть-чуть моргает сейчас связь про гуманитарную задачу. Мне кажется, важно повторить так, чтобы это было четко и понятно. Давайте, можно хорошо. Вас спросить повторить?
Главная задача, безусловно, гуманитарная. Не демонстрация чистых рук, а дать людям возможность сходить помолиться на Рождество, на службу. Так что президент решил, я считаю, что это абсолютно правильно дать такую возможность. Святая задача. Но по факту, да, это будет очередная демонстрация рук. Понимаете, сейчас, например, было несколько замечательных заявлений. Сначала Меркель, потом господин Олланд, бывший канцлер Германии, соответственно, и бывший президент Франции, которые участвовали в заключении минских преснопамятных соглашений. Я напомню, их вообще было двое этих соглашений. Минск-1, Минск-2. Один договор был подписан в 2014 еще году, в сентябре. В 2015 году Минские вторые соглашения. Так вот, эти люди в голубом глазу сказали, что да, ситуация была на фронте настолько плохая, что ну, нужно было дать Украине шанс восстановить свои вооруженные силы. То есть впрямую говорят о том, что все эти переговоры, Минские соглашения, поиски мира там, и так далее, были сделаны исключительно для того, чтобы дать Украине возможность военно вооружиться и дальше, так сказать, идти кровавым способом восстанавливать свою на тот момент территориальную целостность. Так вот, это про нашу веру и попытки быть добрыми. Мы же тоже верили в это. Мы же тоже говорили, да, Минские соглашения. Более того, я помню, многие громкие голоса раздавались о том, что Минские соглашения не имеют альтернативы. Минские соглашения обязательно надо выполнить. Мы будем держаться до последнего за Минские соглашения. И сейчас выходит наш президент и говорит, слушайте, у нас обманули. Нас обманули. Мы очень добренькие, вы правы, Алексей. Мы слишком, может быть, мы слишком порядочные. Я помню, как-то мы тут даже с нашими радиослушателями обсуждали. Но если мы будем непорядочные циники, возможно, это будем не мы просто. Хотя, ну, на ошибках, конечно, нужно учиться.
Я не понимаю, почему прагматизм и здоровый в этом смысле цинизм, нужно от этого отказываться. Это не в смысле, что только Россия так себя ведет или должна вести. Вообще в международных отношениях это, мне кажется, приоритет. Эмоции на втором месте.
Алексей, это, безусловно, должен приоритет. Я имею в виду, понимаете, ценность сохранения мира для нас, для России, для русских, и для всех народов, которые объединены в России, ценность сохранения мира всегда исторически, традиционно являлась нашей цивилизационной ценностью. Вы вспомните первый урок, который в школе начинался, когда мы с вами учились, сейчас там что-то другое, да, 1 сентября. Это урок мира был. Самая главная затея, лишь бы не было войны. Самая такая была история, что а вдруг война, я уставший, понимаете, даже шутя.
Но это анекдот,
хлеб,
да, такой.
Нельзя было... Да, хлеб нельзя было там выкидывать с крошки, со стола сметали, потому что помнили о блокаде Ленинграда и о голоде там и так далее. Вот эта история. И в детстве, в школе рисовали там уроки политинформации, рисовали толстого буржуина с ядерной бомбой и голубей мира там и прочее, прочее, и отправляли это все дело. Саманта Смит и Катя Лычева. Все это помним, да, борьба за мир. Вот. Мне кажется, это настолько природная наша ценность. Мне очень жаль, что мы еще до 2014 года, задолго до всех нынешних событий, понимая, к чему все это идет, не реанимировали эту историю с борьбой за мир в планетарном масштабе. Потому что если бы в 2014 году, уж тем более сейчас, после февраля, мы бы увидели массовые демонстрации в Европе на железнодорожных путях, с остановкой этих колонн, с бронетехникой там, турецкой, итальянской, американской и прочее, которые двигаются в сторону украинской границы, чтобы потом стрелять и убивать наших солдат, антивоенные демонстрации на этих железнодорожных путях, останавливающие эти составы и конвои, насколько бы иначе, может быть, выглядел бы мир. Но наследие старое, и тут я включаю Россотрудничество немножко, старое наследие вот этого движения за мир, оно, к сожалению, вот, ну, за это время-то как-то размылось, подрастратилось, его, у нас практически ничего, заделов никаких нету. Остались левые, правые, традиционалисты, еще кто-то. Слава богу, сейчас в части Европы, не во всей, происходит у общественного мнения такое небольшое понимание, что что-то пошло не так. Поэтому мы видели демонстрации, но в основном они по экономическим причинам. В Польше, в Венгрии.
Но они же небольшие, меньше. Евгений, они же не многочисленные.
Да, они небольшие. Ну, смотрите, в Праге довольно много народу вышло.
Но они там к своим претензии предъявляли, там не про политику.
Вот. Ну, а я о чем? Это все-таки экономические какие-то лозунги, в первую очередь.
Более того, обвинили, что это русские, что это вы лично, кстати, что Россотрудничество их организовало.
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы... Мне бы очень хотелось, чтобы именно мы это организовали. Ну, не в этот раз. В этот раз они сами. В этот раз они сами. Хотя народу было, конечно, много. В Праге где-то я читал цифру, что там 30 тысяч человек вышло на эти антивоенные демонстрации. Да, конечно, их всех назвали 30 тысяч агентами Кремля и лично Владимира Владимировича Путина. Слушайте, у нас неплохо идут дела, если у нас 30 тысяч агентов в одной Праге. Ну, боюсь, что это не совсем так. Короче, борьба за мир – наше дело. Хотя сейчас, я боюсь, нам никто особо верить не будет на слово. Но, тем не менее, мы должны быть абсолютно уверены, что делают наши солдаты в Малороссии. Они устанавливают мир. Они борются за мир. За то, чтобы не было обстрелов, чтобы не убивали людей – и чтобы не было вот этого агрессивного, абсолютно сумасшедшего, бешеного режима, вся идентичность которого выстроена вокруг идеи убить москаля, понимаете? Ну, они борются за мир, по сути. Вот такая история. А происходит это все в очень интересном контексте. Я напомню, уже несколько дней назад мы это дело обсуждали, в прошлый раз, когда пришла новость о том, что Украинской Православной Церкви больше не разрешат служить в успешном еще одном соборе в Киеве, в Лавре. Напомню, древнейший монастырь, древнейшее высшее церковное, религиозное, учебное заведение. Напомню, что Святая София Киевская, которая не сохранилась до наших времен, в том виде, в каком она тогда была, была самым крупным, главным, основным храмом Руси. Напомню, что крещение Руси святым равноапостольным князем Владимиром Крестителем происходило в водах Днепра, вот там вот, да, куда порубили перунов, побросали их туда в воду, и потом, собственно, крестили киевлян тогдашних, которых были никакие не украинцы, это было одно общее такое пространство. Более того, династия Рюриковичей, придя в Киев, пришли они из Новгорода вообще, да, поэтому вот эта вся ересь про древних укров и их государственность, ну, конечно, это смешно, но придумали раскольничью, самозваную церковь, православную церковь Украины, аббревиатура и название очень похожие. Получили у греков, которые вообще ни при чем совершенно были, Томос на автокефалию. И сейчас у Лавры две части, нижняя и верхняя. Вот в верхней Лавре это стоят вот эти соборы, в нижней Лавре это монастыри с огромными катакомбами, где находятся наши православные святые и наши православные святыни. Там православная церковь, правильная наша, она остается. Но тоже нужно понимать, что остается она ровно потому, что договор был подписан на 50 лет, несколько лет назад. То есть еще время есть. Договор этот об аренде украинские власти пытаются протестовать уже несколько раз. Но даже украинские суды говорят, что это слишком сложно сделать, протестовать такого рода документ, поэтому, скорее всего, ничего не выйдет. В Раду сейчас вносят очередной законопроект о том, чтобы запретить деятельность организаций, связанных с Россией. Делается ровно под то, чтобы запретить деятельность Украинской православной церкви, правильной, нашей православной, чтобы можно было и это все отобрать, и обнулить этот договор, чтобы всю лавру забрать. А верхняя часть, она принадлежала как бы вот государству, украинскому так называемому. Православная церковь служила в этих соборах по договору аренды. С 1 января договор аренды не продлили. И мы все с отвращением, с омерзением настоящим ожидаем того, что вот этот самозваный Епифаний, который возглавляет эту шайку, которая называется Православной Церковью Украины, ПЦУ, что они там теперь будут служить в наших святынях. В наших святынях. Я не сторонник эсхатологии какой-то, что последний там парад наступает, но гонение на православную веру – это пугающий элемент, опять же, украинской нынешней современной государственности. То есть мы теперь можем говорить, что государственность это основана не только на восхвалении нацистов, культе смерти, культе там, своего нацистского прошлого, исключительно шовинизме, ненависти к русскому языку, ненависти к соседям и так далее, но еще и на антихристианских каких-то элементах. Это так.
Но это, к сожалению, реалии, судя по всему. И, между прочим, то самое одностороннее прекращение огня пока что, которое было принято решение, по поводу которого Путиным, оно, собственно говоря, это богослужение, судя по всему, будет как раз, обеспокоит, наоборот, сделает его без каких-то проблем, без каких-то обеспокойств.
Ну вот, а мы увидим, как вот этот вот самозваный митрополит Киевский, Епифаний, митрополит в кавычки поставим, вот он, видимо, будет в Троицком соборе в Киевской лавре служить, к сожалению. Вообще, на самом деле, мир абсурден и удивителен. Мы не устаем все удивляться абсурдности. Это, конечно, смешно. Тут Столтенберг заявил, когда он рассказывал о том, как надо продолжать обязательно помогать Украине убивать русских, поставляя туда оружие и так далее, сказал замечательную фразу, которая просто прямая цитата Орвелла. Если помните, Орвелл говорил, что
большой мир брат, это война, да. А, вы про другое.
Да, мир. А он сказал, оружие это мир.
Ну да, плюс-минус примерно. Евгений, давайте здесь сделаем перерыв, раз уж небольшая логическая пауза нас повисает. Обязательно потом побеседуем. И коллега наш, Марат Касем, в беду попал в Латвии. И об этом обязательно. И про те признания Меркель-Оланда, которые чуть выше были озвучены, да и, в принципе, про турецкие, кстати, миротворческие такие идейки, которые по-разному можно оценивать. Обо всем этом будет во второй части программы. А мы пока сделаем перерыв. Это Евгений Примаков, это «Починяем примус» на радио «Спутник».
Всем привет! Я автор и исполнитель своих песен Юта и ведущая программы «Уютная гостиная». Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура – это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна.
Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Поговори со мной.
Жень, поговори со мной.
С удовольствием. Она любит его, он любит другую. Но бывает же такое.
Да, бывает и другое. Она хочет, чтобы ей делали комплименты, а он не понимает, зачем. Он и так ее любит.
Почему мы все такие разные и одновременно похожие?
Как понять, от чего нам грустно и почему нам весело?
«Поговори со мной» — это подкасты, где мы разговариваем с известными психологами, чтобы разобраться в себе и в других.
В среду в 16:30 и 22:30 на радио «Спутник».
Жизнь так прекрасна, нужно только увидеть ее.
И услышать других.
Поговори со мной.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Починяем примус с Евгением Примаковым.
Это «Радио Спутник», мы снова в эфире. 95-95-91-2 наш телефон. Есть WhatsApp 968-766-3311. Можно поделиться мыслями, поделиться комментариями относительно того, что озвучивается, что анализируется в программе «Починяем примус» с главой Евросотрудничества Евгением Примаковым. Евгений, здравствуйте.
Здрасте. Вот только что прям прочитал, секретарь СНБО, это Совет национальной безопасности Украины, Алексей Данилов, сказал, что никаких переговоров с Россией по поводу вот этого прекращения огня не будет.
Так а вопрос-то не про переговоры был же. Так. Здесь не о чем как бы говорить. Здесь одни предложили, другие согласились, нет. Ну, как бы вот.
Вот. Просто очевидно совершенно, что украинцы соблюдать его не будут. Очевидно, что они попытаются, мне очевидно, человеку гражданскому, но тем не менее, что они попытаются использовать это прекращение огня с нашей стороны. И очевидно совершенно, что нам придется абсолютно давать им по зубам, когда они полезут.
Угу.
Вот и все.
Давайте, если вы не против, еще к другой теме, которая все-таки не напрямую связана с тем, что происходит. Коллега наш, шеф-редактор «Спутник Литва», один из ведущих эфира на радио «Спутник», вел пока что программу с Марией Захаровой регулярно, еженедельно. Марат Касем задержан в Латвии. Подозревают его в нарушении санкций, подозревают в шпионаже. Если вчитываться в то, что угрожает Марату, ну там страшно становится.
Да, там до 20 или 25 лет за шпионаж, лет 5 за нарушение санкций и что-то там 100 средних зарплат штраф. Но давайте как бы сразу точки над «и», очевидные, мне кажется, расставим. Это уничтожение свободы слова в Литве. Более того, вот это вот...
В Латвии только или... Потому что задержали-то в Латвии.
А, задержали в Латвии. Ну, я просто...
Он в Ригу ездил, да.
Да. Он в Ригу ездил на, судя по всему, по датам, скорее всего, отметить Новый год с каким-то там родственниками, может быть, с друзьями.
Новый год, Рождество, он был как раз в изоленте, в утренний, да, как раз рассказывал о том, как планирует, немножечко шутил по поводу возвращения, и как бы вот.
Ну вот, как бы да. То есть, очевидно, совершенно уничтожается свобода слова. Очевидно, что это не первый такой, знаете, эпизод, которым мы вот все сильно удивляемся, хотя мы переживаем за нашего товарища очень. Буквально там в 2020 году против десятка журналистов, которые сотрудничали со «Спутником», с «Россией сегодня», вот эта вот служба госбезопасности Литвы возбуждала уголовные дела. До этого, я напомню, как это было там в 19-м, что ли, году, в ноябре-декабре, в Эстонии уничтожался «Спутник Эстония».
Да.
Тоже уголовные дела открывались, требования прекратить всякое сотрудничество и так далее. Тут нужно очень четко понимать, что все три прибалтийские страны, что Литва, что Латвия, что Эстония, построили шизофренический полицейский режим с признаками абсолютно фашистского. Им можно все. Им можно запрещать русский язык. Можно плевать на даже европейские регуляции какие-то в области использования языков национальных меньшинств и так далее. Плевать на это они хотели. Им можно по подозрению в оправдании захватнической, они это называют, войны России на Украине, или там одобрить действия России на Украине, людей хватать и тащить в тюрьму, просто сажать. Какая свобода слова? Ее там нету абсолютно никакой. И самое, конечно, да вы знаете, вот, наверное, раньше это было интересно, раньше это изумляло, сейчас в голове ставишь галочку такую, что это снова не вызвало никакой реакции ни у какой из европейских структур. Ни ОБСЕ, ни Европарламент, ни Еврокомиссия, всем было абсолютно на это дело наплевать. Потому что вот так обращаться с журналистами, которые пусть даже не поддерживают, но хотя бы более-менее адекватно относятся к позиции России, а про Марата нет никаких сомнений, он наш товарищ, вот с ними можно, с ними можно. Я вот не могу вспомнить каких-то эпизодов в России, чтобы из-за политической позиции даже оппозиционного журналиста хватали и сажали в тюрьму. Есть несколько эпизодов, когда это были люди, которые кого-то шантажировали информацию, там коммерческая была история, кто-то там своровал что-то, да? Но чтобы вот за политическую позицию хватали и сажали, я такого не могу вспомнить сейчас. Не знаю, может быть, плохо информирован. А Марату, я думаю, что все желаем ему, чтобы все-таки как минимум его для начала отпустили под там какой-то домашний арест из тюрьмы.
Да, потому что в настоящее время в тюрьме, да, да.
Да, его закрыли, суд был буквально сегодня, предлагался залог, в залоге отказано. Ну, адвокат, насколько я понимаю, до сих пор документов никаких не получил, не видел. Там дней 10, кажется, на протестовывание вот этого решения суда об аресте. Это как минимум. Как максимум, конечно, все эти абсурдные, античеловеческие, антидемократические обвинения должны быть, безусловно, сняты. Хотелось бы, конечно, чтобы вот эта вот служба госбезопасности, литовская, ГБУХ и латвийская тоже, до кучи, еще бы и извинились бы на самом деле. Но ждать этого, мне кажется, совсем нам не приходится, к сожалению.
Но это действительно, там есть за что до того извиняться, и другие люди, мягко говоря, примечатели находятся за решеткой по, ну, как в Латвии, как в Прибалтике считается, по достойным каким-то обвинениям, они там прям победили. Слушайте, в этом деле.
Алексей, они же разбираются, они же пытаются не только по журналистике. У нас, например, у Россотрудничества нет представительства в Прибалтике. Я об этом много раз говорил. Мы не можем его там открыть ни в какой форме, потому что мы государственная организация, и для того, чтобы открылся российский официальный культурный центр, это должно быть межправительственное соглашение между правительством Российской Федерации и правительством вот этой вот Литвы, Латвии и Эстонии. Можем ли мы себе представить такую ситуацию сейчас? Ну, что-то мне подсказывает, что нет. Но там же был Дом Москвы в Латвии. Сейчас я сейчас говорю про Латвию. И его додавили, его закрыли, его запретили. И так происходит, в принципе, с любой деятельностью, которая там как-то происходит с вот этой русской, русскоязычной диаспорой, соотечественниками и прочим, вплоть до того, что чтобы собрать какую-то там небольшую нашему посольству или нашим представителям, которые откуда там из соседней страны туда добираются, собрать какую-то, не знаю, небольшой кружок из наших соотечественников, которые пытаются еще как-то рыпаться и бороться, они боятся приходить на такие встречи, потому что к ним приходит вот эта вот ГБУХа местная, таскает их на допросы потом, а что вы имели в виду, а почему вы шпионите на Россию и прочее, и прочее. Ну, просто есть опасения по безопасности этих людей.
Тут я не знаю, на самом деле, даже чего толком сказать, потому что хочется верить, конечно, в лучшее, что какой-то трезвый рассудок возобладает, что это какое-то запугивание, но, памятуя о некоторых других историях, которые развивались не вчера, не позавчера, не в прошлом году, а и 10-20 лет назад, ну, только надеяться остается. Если вы не против, не в том смысле, чтобы как-то увести с темы Марата, потому что это человеческая история, которая куда более важна, чем все остальное, чем многое, вот так скажу, чем многое сейчас, я вам предложу побеседовать еще о очень такой любопытной инициативе американского правительства, посольства в Москве. Вот я «Собаку Баскервилля»
фильм такой. А, вы про этот ролик замечательный.
Да, потому что посмотрел «Собаку Баскервилля», там прекрасную фразу говорит один из персонажей, обращаясь к доктору Ватсону, мол, что, ну, как-то паршиво работаете, гражданин сыщик, мол, примитивно и как-то на показ. И тут, ну, такой милый ролик. Посмотрите, о чем, как вот мы, какие молодцы, хорошие, берем и рассказываем. Обращаются они там, значит, к кому? К людям, которые... которые стремятся создать более мирное будущее. И вот, мол, мы с вами солидарны. Можете посмотреть, 85 тысяч просмотров на данный момент у этого ролика. Я вот просто открыл посмотреть. Но именно статистику.
Так получается, Алексей, что мы с вами почти прорекламировали сейчас.
Нет, а мне кажется, посмотреть стоит. Как минимум ознакомиться-то надо.
Вы знаете как, есть такое замечательное выражение «поржать». Можно посмотреть, чтобы поржать. Потому что, ну, это правда смешно. Люди говорят о том, что они, ну, американские люди говорят о том, что они обращаются к тем сторонникам мира, которые есть в России, что война на Украине недостойна их. И дальше же там про совместное доброе будущее. Они вспомнили, как любая пропаганда лживая должна содержать хотя бы крупицу правды. Там говорится о том, что были общие вызовы и проблемы мировые, которые Советский Союз, еще там Россия, вместе с Соединенными Штатами как-то вот эти вызовы реагировали на них, там, боролись с новыми угрозами и прочим. Было дело. У меня на работе висит большой плакат, который мне подарили на 75-ю годовщину Великой Победы нашей Великой Отечественной войне. Там три солдата. Наш советский, британский и американский. И надпись, это старый плакат, надпись, что вот в братстве великих народов победы и прочее, прочее. Было что хорошее это вспомнить. Куда это делось? Черт его знает. Но больше всего мне в этом ролике забавном привлекло внимание вот что, то, как он заканчивается. Когда говорится, когда призываются вот эти вот сторонники мира в России, которые должны что-то там такое сделать, и некий новый там мир прекрасный должен в итоге возникнуть, показаны протесты в России, и показаны кадры вооруженных действий, военных действий на Украине. И сразу становится понятно, что вот и перечислены способами, которыми наши американские противники собираются устанавливать у нас в России вот этот самый новый прекрасный мир, от слова «мирный». Потому что война на Украине, события на Украине еще до 2014 года, когда спонсировали всякие проекты по работе с молодежью, там какие-то лагеря лидеров.
Ой, а разрешите, я вас ненадолго прерву. Просто дело в том, что если заглянуть в этот самый телеграм-канал, опять же, чтобы прорекламировать, значит, там принимаются заявки на какой-то онлайн-проект English for Arts для искусства, для художников и художниц. Совсем рядом предложение для учителей английского, там тоже какое-то, видимо, по сотрудничеству. Честно, я не хочу вчитываться, уж простите. А последнее сообщение — это опровержение фейковых каких-то обложек, созданных вот этими злодейскими российскими пропагандистами. Ну, видимо, я тоже что-то рисовал, я, наверное, тоже пропагандист. Ну, там, правда, там обложки какие-то выдуманные, я не знаю, зачем это делается, кем это делается, но, правда, расходилось в свое время достаточно широко. То есть вот эти, как это сказать, программы и желание привлечь на свою сторону, ну, предположительно, смотрите, кого, учителей, художников, деятелей искусства. Методичка готовая, методичка понятна. У меня только вопрос, а посольство так должно работать? Вот мне просто интересно у вас это еще поинтересоваться, как у дипломата.
Ну, я не совсем дипломат.
Ну, да, я уж прошу прощения за неточное слово.
Гражданская служба, ну, мы под МИДом, поэтому там отчасти. Но я вам как пропагандист пропагандисту.
Ой, прошу прощения, Евгений, самый последний вопрос. Давайте отзеркалим эту ситуацию и подобное обращение. Вот как раз, может быть...
Вот я и хотел. Смотрите, представить себе, чтобы наше посольство обратилось к американцам с рассказом о том, что у них какой-нибудь там антинародный режим, и надо вот там бороться, и вообще там вы достойны этого, вы недостойны этого. Тогда мне очень тяжело. Может быть, это к нашему старому с вами прошлому вот недавнему разговору о том, насколько мы стеснительны и прочее. Может быть, это и неправильно. Но это вот не в нашем стиле, не в нашем инструментарии. То, что касается культуры, языка и прочего. Ну, давайте не будем тут кривить душой. Вот эта культурная дипломатия, гуманитарная политика и так далее, это всегда часть внешней политики. Всегда часть. И мы здесь никак не отличаемся. И немцы какие-нибудь, и японцы, и, не знаю, там, корейцы со своими кей-попом, там, японцы с суши, и с самурайщиной, ну никак мы не отличаемся. Мы все пытаемся продвинуть свою культуру, свой язык, это нормально. Просто мне кажется, здесь нам не нужно впадать в какой-то безумный фанатизм, потому что мы же обижаемся, когда мы устраиваем какой-нибудь там концерт. О, у нас Дедушка Мороз недавно приезжал из Великого Устюга в Германию, и мы получили целую пачку публикаций про то, что там пришли украинские какие-то демонстрации, лежали транспаранты, что Дед Мороз – это спонсор терроризма, и потом в нескольких немецких изданиях было про то, что вот пропагандистская акция, мы там кого-то там пытались переагитировать, распропагандировать и прочее, и прочее. Ну, понятно, что это ерунда полная, хотя, конечно, мы демонстрируем нашу добрую волю, наши ценности, вот Дедушка Мороз подарки вам принес. А здесь мы говорим, ну, там английский язык, они говорят, ну, что это такое? Не, нельзя английский язык. Давайте, ну, как бы, мы это делаем, они это делают. Но то, что касается тупой пропаганды политической, рассчитанной в лоб на формирование политических взглядов в общественном мнении, вот этого мы себе никогда не позволяли и не позволяем.
Евгений, а может быть, это все устаревшая позиция? Ну, правда. Потому что посмотреть, вот на протяжении... Ну, я в 90-е учился в школе. Вот 90-е, в особенности первая половина, я очень хорошо помню, как прекрасное отношение ко всему американскому. Ух ты, слушай, здорово. Все, что связано. Все равно. Английское по умолчанию все выше. Я в английской спецшколе учился. 1, 2, 5, 3, Зубовский бульвар, метро Парк культуры. Лучшая школа в мире. Да, моя любимая школа. Я очень хорошо к школе отношусь. Я просто, знаешь, очень многие к школьному образованию относятся поверхностно, в особенности к 90-е. Нет, у меня были прекрасные учителя, прекрасная школа, и поэтому было много обменов. Приезжали учителя из Америки, из Англии, и все вот так вот с гоговением, в общем, смотрели на них. Это действительно было здорово. Потом все это пошло меняться. Может быть, как-то вот это все устаревшее? Может быть, уже не нужно вот эти вот какие-то там этические посылы, что-то моральное. Может быть, нужно вот так вот тупо, примитивно, как вот в той самой собаке Баскервилле, в лоб, сразу напрямую, чтобы Дед Мороз... Да, что, Дед Мороз приехал не с днем рождения поздравлять. Дед Мороз с днем рождения, с Новым годом. Он приехал говорить о том, что, ребят, у вас неправильно, а у нас правильно. Что там еще? Водка. Водка – это наш иноагент. У них в Америке, у них в Германии, у них в Великобритании. В конце концов, посмотрите, какое прекрасное время. Вы упомянули некоторые культурные, поп-культурные моменты. Кей-поп – это прекрасно. Самураи, аниме японское – прекрасно. Так это ж как раз сейчас запрос в обществе, видно, в американском, в западном, в нашем, кстати, тоже, на антигероя. Намного лучше воспринимают плохих парней, снимают фильм, и в следующем его продолжении отрицательные парни уже хорошие. На антигероя. Не буду говорить на антагониста, но на антигероя сейчас очень хороший спрос.
Алексей, мне очень не хочется, чтобы мы раскрутили этих антигероев, потому что мы наступили на эти грабли в свое время, в советские времена, когда рассказывали про американских шпионов, а потом... Все с замиранием сердца следили за приключениями Джеймса Бонда. Знаете, Джеймс Бонд, он же антигерой для нас, да?
Это так нет, интересно. Нет, Евгений, вот. Я прошу прощения, антигерой, это не имеется в виду плохой персонаж, это имеется в виду герой, который действует на благо, на благие цели, просто у него иногда методы, скажем так, сомнительные. Да, в этом смысле. Смотрите, не антагонист, а антихеро, вот это вот. Как, грубо говоря, понял. Дэдпул, Росомаха, вот эти марвеловские, уж простите за комиксовские примеры.
Есть Александр Блок с его, да, скифами, да, азиаты, с раскосыми и жадными глазами. Когда нам все время рассказывают про то, что вот Россия – это Мордор, 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 царство зла, империя зла, Мордор, Мордор, возникает, я все время об этом говорю, пишу, возникает огромное искушение в какой-то момент сказать «да».
Да.
Да, Мордор. Да, все. А теперь бойтесь.
Мы Орда, да, мы Орда. Мы сейчас вас, грубо говоря, вот как по старым татаро-монгольским этим самым.
И я тут вспоминаю замечательное совершенно сообщение в телеграм-канале Дмитрия Анатольевича Медведева, последнее, ну, крайнее, когда он говорит, что вот адмирал Горшков милях в 100 от Вашингтона должен встать где-то в международных водах и погрозить цирконом этому Южному Централу. Понимаете, искушение это огромное, искушение есть у всех. Мне кажется, определенная жесткость в политике, в продавливании своих интересов, некая прямолинейность полезна. Полезна. Полезна, и мы это делаем. И, кстати, американских преподавателей, что в последнее время я в российских, в московских школах не видел. Они где-то там пытались бегать в последнее время по регионам, где-то в Екатеринбурге, еще где-то, где есть... такие замечательные заведения, замечательные в кавычках Ельцин-центр и прочие, прочие рассаднички. Но их и там даже меньше стало, и слава богу, придушили мы это дело, нечего нам детей портить. Но уж совсем пускаться в мордоростроение отечественное мне бы не хотелось. Мы культурная, высокоцивилизованная страна.
А хорошая отрасль для прям такая тяжелая мордоростроение. Есть легонькое мордоростроение, есть тяжелое. Я даже знаю, Дмитрий Анатольевич Медведев министром тяжелого мордоростроения вот так вот зайдет.
Можно я вот эту последнюю фразу не буду комментировать? Я все-таки чиновник. Так вот, жесткость нужна, конечно, прямолинейность нужна, но не озверелый оскал. Потому что кроме того, что мы должны внушать, там, безусловно, страх и прочее, в первую очередь должны внушать уважение и быть притягательны.
Евгений, вот тут у нас остаются буквально 4 минутки. В продолжение того, чтобы оставаться притягательными, быть притягательными, я вам предлагаю прокомментировать ситуацию с премией Андерсена. Детская литература, миленькая, да, добрая, где россиянку выбрали председателем жюри, прошу прощения, и королева Дании, честно, не следил за датской монархической семьей, знаю только, что после трагичной, к сожалению, гибели Елизаветы II, она теперь самая продолжительная монарх-женщина, отказалась покровительствовать этой премии. Ну вот, пожалуйста.
Королева Маргарет.
Маргарета II, там красивая буква.
Да. Да-да-да. Ну, во-первых, меня изначально в этой новости порадовало то, что...
Прошу прощения, я не назвал россиянку, Анастасия Архипова, академик Российской академии художеств. Прошу прощения.
Да, что да, да. Что госпожа Архипова была вообще избрана возглавлять жюри, если не ошибаюсь, этой самой премии, несмотря на все вот эти вот события. Причем была избрана вот в этом году уже, когда все эти события развивались. То есть есть вменяемые, адекватные люди. Видимо, госпожа, ее королевское величество, госпожа Маргарет II, боится того, что ей под дворец, что сейчас происходит в Европе, придут какие-то упоротые украинцы с транспарантами, измазанные красной краской, с флагами и прочее, прочее, будут как-то там безобразничать. Я думаю, что, скорее всего, королевской семье до этой самой Украины, ну, вообще никак, то есть абсолютно. Но соблюдать некие правила пиар-игры, пытаться там отодвинуться от каких-то там болезненных тем, они все предпринимают. Так работает политическая элита. Другое дело, мне об этом говорили совсем недавно очень знающие люди, старая европейская аристократия, она на самом деле находится в, как бы такое слово приличное, в ошалении от тех процессов, которые идут сейчас в Европе, которые идут в Соединенных Штатах, я имею в виду безудержный, человеконенавистнический либерализм, в смысле давления меньшинств на большинство, разрушение ценностей семейных, религиозных и прочих. Есть замечательный совершенно пример. Есть у великого президента и военного лидера времен Второй мировой войны Франции, генерала де Голля, есть внук, у которого тоже фамилия де Голль. Имя, к сожалению, вот сейчас вот вылетело.
Пьер, по-моему, да? Пьер он.
Пьета, точно. Он просто старый друг нашего русского дома в Париже, он там и бывал и так далее. Недавно у него был юбилей, я ему отправлял поздравления от нас. И он ровно об этом говорил в интервью, которое он там днями назад дал. Он сказал, что, слушайте, ну чудовищные вещи происходят. И таких людей, как де Голль, их слушают. И
послушали во Франции де Голля и направили, пообещали им легкие танки Украине.
А это другое совершенно. Это, ну, знаете как, есть старые аристократии и старые элиты, а есть вот эти вот технократические, глобализованные и прочее. Самая главная мысль де Голля была следующая. Если раньше его дед и политическая элита Франции ставила национальные интересы Франции выше, чем любые другие, то сейчас нынешнее правительство и президент вот этот вот замечательный, который такой веселенький, и правительство, и парламент, и так далее, ставят общеевропейские интересы выше, чем национальные интересы Франции.
Отсюда и не вот нужно путать поставки... свою собственную шерсть с государственной. Евгений, я уж прошу прощения, вынужден прервать вас. Времечко заканчивается. Вам спасибо огромное за любопытный диалог. Вернемся обязательно в вашей программе. Я уверен, и в других эфирах на Радио Спутник тоже вам всегда рады. Евгений Примаков на Радио Спутник.
Узнать за 90 секунд. Поздравления, подарки, совместные фото, угощения и танцы. Все было, как и полагается, во время сочельника. Если бы не одно «но». Празднование проходило на нейтральной полосе между германскими и британскими окопами. В историю оно вошло как рождественское перемирие 1914 года. Первыми начали немцы, когда в ответ на выстрелы англичан подняли над укрытиями наряженные елки и запели рождественский гимн. Англичане подхватили пение, а потом противники вышли навстречу друг другу с объятиями. Заодно убрали с поля своих убитых и договорились не стрелять до Нового года. Во время Первой мировой перемирия объявлялись не раз, в том числе на Восточном фронте. Там российская армия воевала с Австро-Венгерской, замеряясь не только на Рождество, но и на Пасху. Заканчивалось все везде одинаково. Вчерашние побратимы брались за оружие. Особенно трагичным стало продолжение военных действий после исторического германо-британского сочельника. У бельгийского городка Ипр, где в декабре 14 года звучали аккордеоны и волынки, в апреле 1915 германские войска провели мощную газовую атаку. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.